Шалом, אנחנו קוראים בכתבי רבש כרך ב', עמוד 1291.
Здравствуйте, труды Рабаша, второй том. Что такое роза между шипами в работе? Вопросы можно посылать на КАП-ТВ, избранные вопросы будут заданы в процессе урока. 1291 страница. Что такое роза в шипах? Написано в Зоар. Следующее, как роза среди шипов, так возлюбленная моя среди девушек. И захотел Творец сделать Израиль, чтобы они были наверху, чтобы были как роза одна на земле, потому что роза есть только одна наверху, и это Малхут, и она издает аромат и избрана из всех остальных роз мира, потому что она находится среди шипов, и шипы — это египтяне, и расцветает среди них роза, потому что Творец захотел вывести эту розу из них, и тогда иссякли и высохли шипы, и были выброшены, и не стали считаться ничем. И следует понять, на что указывает нам в работе то, что Творец должен, что человек должен уподобить себя розе. Именно когда он находится среди шипов, тогда человек определяется избранным и более качественным среди других людей, как сказано, поэтому спустили 70 душ в Египет, чтобы они были избранными. И мой отец и учитель сказал, почему же Малхут называется розой? Это по той причине, что человек не может принять на себя бремя небесного правления, а только лишь в преодолении желания получать, которое спрашивает человека, когда человек желает работать ради отдачи, то есть на благо Творца, а не на личную выгоду, оно спрашивает, зачем тебе эта работа? Что она даст тебе? То есть что будет вам с того, что вы хотите служить Творцу? И как сказано в Пасхальной Агаде, отвечается там «дать в зубы». То есть нечего с ним спорить, а нужно бить в зубы. То есть нужно идти с силой и преодолением над желанием. То есть когда задает вопросы, нужно помнить, что эти вопросы, они возникают именно, когда человек желает работать ради отдачи, и тогда возникают вопросы, почему. Но если человек работает ради получения вознаграждения, то тогда вопросов не возникает. И не нужно придумывать разные отговорки. Но человек должен знать, что если он желает найти ответы на вопросы его, это жаль времени на это, но человек должен идти с силой и с преодолением над желанием, а не спорами.
Это, как мы видим, есть люди, которые получают желание к раскрытию Творца, точку в сердце, и начинают быть непохожими на других, и неважно, невозможно прийти к нему и спросить, ну что у вас, что у тебя здесь, есть у нас здесь какой-то бизнес или какое-то хобби или игры какие-то. Он это не слышит, потому что сейчас в его сердце раскрывается новое желание. Также здесь, в этой работе, мы должны идти, не обращая внимания ни на что другое, только продолжать, преодолевая и свободным выбором. Там не было, получили мы свободный выбор свыше. И должна быть точка в сердце, которая укрепляется в свободном выборе с усилием, нашим усилием.
И каждый раз, даже когда человек преодолел его, тем не менее он не впечатляется от этого. Но каждый раз, когда человек желает сделать что-то ради Творца, сразу выдвигает свои вопросы. И поэтому нужно много раз бить в зубы, и поэтому Малхут это называется Шошана, от слова «шина» в зубы. То есть, когда человек захотел достоиться Малхут Небесного правления, называется это верой, он должен пройти процесс множества вот таких ударений в зубы, и поэтому Малхут Шинав, зубы, называется Шушана. И поэтому говорится Минацехаль Шушаним, то есть победитель Рос. Именно победа приходит с помощью Рос, Шушаним. И сказано, мы можем выяснить, что означает как Шушана Бенухухим, то есть как роза среди шипов. Почему именно когда она находится среди шипов, она хваленей всех остальных роз? И нужно знать, что же означают шипы в работе. В материальном шипы колят розу, а в работе на что это указывает? И это означает, что когда грешник вопрошает, зачем вам эта работа? Эти вопросы колят мысли и мозг человека и вызывают страдания у человека, так как в материальном шипы колят, так в духовном колят вопросы человека. И испытывает он страдания от того, что эти вопросы отдаляют его от работы, потому что не всегда человек способен преодолеть эти вопросы злого начала. И человеку начинает видеть, как он начинает опускаться и отдаляться от святости. Поэтому эти вопросы обычно приходят во время подъема, когда человек понимает, что желает работать ради отдачи. И вдруг возникают эти вопросы, и человек обязан преодолеть злое начало, и просит он помощи у Творца, чтобы Творец помог ему, поскольку он видит, что он сам не в силах преодолеть желание, и находим, что всегда он нуждается в милости небес. И как сказано в Зоар, помощь, которая приходит свыше, это Нешама. Каждый раз он получает ее, это называется помощь, которую он получает свыше, что это свет, дающий силы человеку преодолеть зло в себе. И об этом сказали, приходящие очиститься помогают ему. И это можно объяснить, как написано написанная роза среди шипов. То есть роза издает аромат, самый изысканный из всех роз мира, потому что она выросла среди шипов. То есть поскольку находится она среди шипов, и они колят ее, и это означает, что Малхут, небесное воправление, когда человек служит ради отдачи, тогда называется она Шушана. И приходит Раша, злое начало, и спрашивает, зачем вам эта работа? И колят эти вопросы его в сердце, и каждый раз нужно преодолевать и молиться, и просить помощи, чтобы благодаря тому, чтобы эта роза издавала аромат, потому что аромат, как написано, аромат этот вдыхает Творец, потому что она избрана из всех роз у нее. И у других роз нет этих шипов, которые бы кололи их, и поэтому они не являются избранными, как эта роза избрана среди шипов. И чему это нас может научить? Чтобы человек не впечатлялся от того, что каждый раз приходит к нему злодей и грешник и спрашивает его, зачем тебе эта работа, и не может он преодолеть его, потому что человек думает иногда, что эти мысли приходят ему по причине, что он не способен служить Творцу. Нет, наоборот, приходит к нему этот грешник всегда, потому что свыше хотят ему помочь, чтобы смог он достичь свойства высшей святости. И поэтому дают ему эти помехи, чтобы у него было место и хисарон просить помощи. И когда человек видит, что недостоин он со стороны природы, чтобы он смог работать ради отдачи, тогда на него возложена работа, чтобы он умножил молитву Творцу, чтобы тот дал ему помощь, и чтобы он смог служить ради отдачи. Но просто роза, то есть остальные люди, которые выполняют Тору и заповеди ради получения вознаграждения, и это тоже называется розой, заниматься Торой и заповедями ради получения вознаграждения, тело не согласно, и требуется работа и усилия, потому что нужно верить в вознаграждение и наказание. Этому тоже тело сопротивляется. Но тем не менее, поскольку это не против природы, ведь работа его и ведется ради себя, ради собственной выгоды, и тогда роза в сердце его называется «Небесная Малхут», и чувствует она шипы, которые колят ее. Но когда лолишма — это очень важное свойство, и не называется это просто так розой, потому что не получает она уколы от шипов. И тогда не нужно ему молиться Творцу и преодолевать, и просить святости свыше, чтобы с помощью этого получить помощь свыше. И поэтому это называется простой розой. Но роза среди шипов, она избрана среди всех остальных роз мира, потому что уколы, то есть страдания от того, что получает он от злодея и грешника, это приводит к тому, что каждый раз он получает новую силу свыше. Благодаря этому растет душа его. И поэтому избрана эта роза из всех роз мира. И из сказанного выходит, что человек должен остерегаться, чтобы, когда видит он, что приходит к нему грешник и всегда задает ему вопросы, которые называются шипами и которые колят розу в его сердце, пусть не говорит, что это признак того, что он недостоин работы на отдачу, потому что это не для него, и он видит, что нет у него сил преодолеть это зло. Человек должен верить, что у каждого человека есть сила работать и служить, и достичь слияния с Творцом. Как сказали мудрецы, пусть всегда человек видит себя наполовину оправданным и наполовину виновным. То есть, согласно благу тому, которое есть в нем, так и силы, согласно добру, так и силы зла. Поэтому человек может склонить зло, поскольку зло не больше, чем добро, но нужно верить мудрецам, которые сказали так. Это именно для того, чтобы у человека была сила склонить на чашу заслуг. Поэтому всегда, в любом состоянии, нет у зла больше силы, чем у добра, которое есть в нем. И поэтому сказали они, сделал одну заповедь, и счастлив, что склонил себя и весь мир на чашу заслуг. Согласно этому можно объяснить написанное: не умножит богатый и не уменьшит бедный половину шекеля. И следует понять, на что указывает это в работе. Нам дан выбор, как сказано: смотри, сегодня дал я пред тобой жизнь и добро, и смерть, и зло. И выбери жизнь, чтобы жил ты и жило потомство твое. Известно, что выбор — это когда человек может склонить к тому, выбрать, что для него лучше. И обычно говорится, что оба равны, и тогда он не знает, что выбрать. И тогда дается ему указание, что необходимо произвести выбор, как сказали мудрецы, что человек должен видеть наполовину виновным и наполовину оправданным. И тогда можно говорить о выборе. И согласно этому можно сказать, что если кто-то видит, что у него не получается работать, и он желает бежать с этого пути, потому что не способен служить Творцу, потому что родился он со слабыми свойствами, хуже, чем у других людей, и видит, что он слабохарактерный, и поэтому нет у него силы преодолеть зло, которое находится в нем. Об этом это говорит Писание, что нету силы зла в нем больше, чем силы добра. То есть, если человек видит, что он слабохарактерный, или есть у него какие-то свойства, которые хуже, чем у других, то он должен знать, что нет больше силы у зла, что в нем, чем у сил добра, что в нем. И всегда они равны, всегда они уравновешены, половина на половину. Поэтому, если человек видит, что у него есть больше хороших свойств, У других есть больше хороших свойств, чем у него. Пусть не говорит, что другому легче работать, чем ему. И поэтому он не работает. Человек должен знать, что у каждого человека есть зло согласно добру, которое есть в нем. Поэтому если у другого есть более высокие качества, относительно этого у него есть также и сила зла больше, чем у него. И добро и зло всегда уравновешены по силам. И поэтому сказано, пусть богатый не умножит, а бедный не уменьшит с половины шекеля, чтобы дать выкуп и искупить душу свою, и богатый, даже если он богат в знаниях и в хороших свойствах, он не умножит больше, чем половина шекеля, потому что половина называется хисарон, и это дают Творцу как выкуп, потому что молитва делает половину. И нет у него сил больше, чем половина. Но если есть у него хорошие свойства, это именно половина, потому что у него против добра, против зла, которое есть в нем, есть добро, больше, чем у другого человека. И всегда человек не может дать больше, чем половину. И также пусть бедный не уменьшит. То есть бедный, нищий, знанием и хорошими свойствами, и он преодолевает, но не убегает с пути, и Творец помогает ему. Пусть не говорит, что он дает меньше сил, чем другой человек, потому что он видит, что он бедный в знании, но Творец помогает ему, приближает его к себе, и пусть не говорит, что он дал меньше, чем половина сил в работе, чтобы преодолеть зло в себе. Нет, он тоже дал только половину, потому что у зла в нем не было такой большой силы. И сказано, наполнение было больше, чем хисарон, чем силы у зла. Но всегда это половина на половину. И то, что написано, пусть бедный не уменьшит половину шекеля, то есть всегда добро и зло уравновешены. Поэтому человек пусть не говорит, что не способен он не делать эту работу, и нет у него у других сил больше, чем у него. Человек всегда дает свою половину шекеля. И то, что написано, дать выкуп Творцу, то есть то, что человек должен жертвовать Творцу, это только половина, только тот хисарон, который чувствует человек, чтобы Творец помог ему дать наполнение. А что такое наполнение? Ответ. Наполнение всегда именно на то, что не хватает человеку. Хасер, хисарон. Поэтому, когда человек начинает работу, он должен вооружиться хисароном, чтобы Творец помог ему, и чтобы у него было желание отдавать. И это главное в работе — достичь вот это желание. Находим, что половина называется махацит, нахицут, необходимость, почувствовать, насколько это нахуц, необходимо достичь это желание, то есть достичь эти страдания от того, что нет у него желания отдавать, то есть знать, что он теряет от того, что у него нет желания отдавать. И в этой мере, в которой он знает, что он теряет, в этой мере он может почувствовать, как он был бы счастлив, если бы у него было желание отдавать. И этим он достигает половины, то есть того кли, чтобы Творец наполнил ему хисарон, чтобы дал ему сверху вторую природу, которая называется желание отдавать. И как написано, половина шекеля дается пожертвование Творцу. То есть человек должен знать, что человек в силах дать только половину, то есть только молитва делает половину, и должен знать человек, что не может он дать целый шекель, который называется свет и кли, то есть желание, потребность, желание отдавать, что у него будет возможность делать все ради отдачи. Но половина шекеля — это относится к работе человека, то есть дать только хисарон, а наполнение — это относится к Творцу. И написано «дать вклад Творцу, чтобы искупить души ваши». То есть благодаря тому, что человек дает, работает на Творца, дает свою половину, тогда Творец дает ему вторую половину, которая называется «желание отдавать». И это является второй природой, и от этого человек получает искупление души своей, чтобы была у него возможность делать все ради Творца. И поэтому после того, как он удостаивается, что Творец дал ему желание отдавать, и тогда человек удостаивается веры, веры в постоянстве, как сказано, что необходимо благодарить Творца за то, что удостоил его и приблизил его к себе. И сказано об этом: земные ремесла, пойте Творцу. И пусть вознесется голос его сильно. И земные ремесла — это те люди, которые удостоились свойства веры, называются Малхут они, и Эрец, земля, пойте Творцу. Они воспевают то, что Творец удостоил их свойством веры. И также Малхут называется Адни, имя Творца. И написано об этом: воспевайте Творца и восхваляйте имя Его превыше всего, и услышан будет голос. И следует понять это, для чего они должны воспевать и благодарить Творца. Ведь Творец разве нуждается в плоти и крови, чтобы благодарили Его? Ответ: творения должны знать, что все, что в их силах, это то, что дал им Творец, чтобы благодаря этому они достигли любви Творца. И с помощью любви к Творцу они всегда будут находиться в слиянии с Творцом, как сказано, и тогда творения постигают его как действующего добром. Но если не чувствуют его несущего добро, готовы находиться они под властью вероотступничества, не дай Бог, потому что это закон такой, что не может творение принять зло от Творца открыто, потому что это изъян величию Творца, и тогда творение постигает его как творящего зло, и это не подобает совершенному Создателю. И сказано: и вознесут они голос сильный, то есть творения должны благодарить и воспевать то, что дал Творец услышать им глаз Творца. Но то, что они чувствуют, что Творец дал им свойство Малхут, которое называется верой в постоянстве, благодаря тому, что они почувствуют, что это исходит от силы Творца, это добавляет им любовь к Творцу. Как сказано, и вознесут они голос. Что это значит? Сильный голос. И Радак разъяснил, он воскричит сильным голосом на врагов. Сильный голос. Известно, что в работе врагами называется желание получать, которое пробуждается каждый раз, получать ради получения. Это враги человека, потому что они мешают человеку получать благо и наслаждение. Поэтому человек должен верить, что то, что он удостоился свойство веры в Творца, это приходит от Творца. Благодаря тому, что он, что глаз Творца побеждает врагов. То есть желание получать сдается, и вместо него приходит желание отдавать, и теперь у него есть желание служить Творцу. Это приходит от глаза Творца. Как сказано, глаз Творца в силе. И это объясняется, что дает он силу человеку победить врагов. И написано об этом: услышьте Творца. И объяснил Радак, и сказал, что услышьте, то есть дайте ему силу, потому что он отомстил вашим врагам, но не вашими силами. И объясняется это, как сказали, что сила, всю силу дал Творец. То есть то, что вы видите, что ваши враги, то есть желание получать, которое сдается перед вами, это не силы человека, это только силы Творца. И говорит об этом Радак, потому что он отомстил вашим врагам, но не вашими силами. И написано, что Израиль велик и возвышен на небесах. И Радак говорит об этом, что это проявляется Израиль, потому что воюет он за них с врагами в гордости и силе. И сказано взор, поскольку захотел Творец вывести розу и избрать ее, и тогда иссохли эти шипы, не стали ни считаться ничем. Склонил он и победил он всех врагов. То есть то, что желание получать поддалось, и пришло желание отдавать, и теперь властвует в человеке, это Израиль этим должен гордиться. То есть в этом его гордость и величие, величие Творца, который проявился в Израиле. То есть то, что желание отдавать, властвует, это не исходит от сил человека, а от силы Творца. То есть то, что исходит от Творца, в том, что помощь его приходит благодаря тому, что удостаивается он каждый раз все большего света. И помощь Творца, об этом говорит Зоар, в свойстве новой души, нешама хадаша. И поэтому сейчас проявляется, что это приходит от Творца. И следует это разъяснить, в чем причина, что человек может достичь отдающих килим своими силами. И ответ, что если человек сам мог бы достичь отдающих килим, то человек довольствовался бы малым и ощущал бы себя совершенным человеком и оставался бы в состоянии катнут, потому что не было бы у него потребности продвигаться вперед, потому что действительно он делает все ради Творца. Но есть правило, что нет света без кли, то есть без потребности. Но как человек сам не может достичь отдающих килим и должен просить у Творца, чтобы помог ему, и тогда человек нуждается в помощи Творца. И благодаря этому он каждый раз получает новую помощь от Творца. И вся помощь его — это часть его души. Благодаря этому он удостоится получить наранхай, который заложен в корне его души. И человек должен остерегаться, воспринимать на себя бремя небесного правления без условий. Это называется приобретение безусловное. То есть не может человек сказать, что если Творец даст мне вкус в Торе и молитве, тогда я могу служить и выполнять святую работу, иначе не способен я быть рабом Творца. И как сказано в Зоар, учили мы написанное. Восседающие в Нецах и Од несут плоды, и Равот, ивы, которые находятся в Люляве. Известно, что ивы, которые находятся в Люляве, указывают на то, что работа должна быть даже в состоянии арвут, поручительства. И вот эти аравот, ивы, у них нету запаха и вкуса, как сказал мой отец и учитель, написано об этом, что в ивах у реки отдыхаешь ты, то есть не чувствуется там вкуса в работе, но Творец, как вот эти ивы без вкуса и запаха, будет человек нести такую работу и доставлять этому большую забаву Творцу. Это называется приобретение без условий, и об этом сказано. И радовались они перед ним, то есть были рады от того, что у них есть величайшее постижение, и это великая забава и радость для Творца. И так необходимо верить.
Вопросы?
Мазе, то мацав
Что это за такое состояние, которое называется, что человек, так сказано, после того, как... После того, что он достоился, что Творец дает ему желание отдавать, и тогда человеку достается вера в постоянстве. Что это за вера в постоянстве? И ремесла...
Это сила отдачи, которая сейчас есть у Творца. Он может с ее помощью совершать действия по отдаче. Что такое вера, постоянная вера? Вера — это сокращение на желание получать, это экран, и тогда уже есть возвращающий. Орхозер — величина эмуна — это величина масаха. Вера — это называется отдача.
Это я понимаю. Но что ж такое постоянство?
Постоянство — это значит, что он не опускается ниже этого. Он уже не теряет эту ступень.
Это называется первая ступень?
Да. Это похоже, как родился маленький человек. Он не возвращается назад в состояние зародыша. У него есть следующая ступень, тоже и Бурыника, Мохин, но уже в более высших ступенях.
А что значит, когда ты находишься в таком состоянии, люди, которые удостоились веры, называются, что Малхут находится на земле. Воспевайте Творцу, чтобы пели они за то, что Творец удостоил их верой. Это что, такое восхваление, воспевание? Но состояние, в котором ты находишься, я думаю, ведь это... То есть автоматически ты чувствуешь, что ты ощущаешь благодарность. Тебе не нужно работать над этим?
Ну, посмотрим. Есть, существует так и так. Он хочет сказать, что ничего не достигается, а только достигается с помощью молитвы, на которую получают реакцию свыше, и она устанавливает ступень человека. Свет, возвращающий к источнику, устанавливает, насколько он возвращается к источнику, а человек должен только попросить, чтобы Творец исправил его, помог ему, продвинул, ну и так далее.
Как ты можешь знать, что ты находишься в этом состоянии, о котором он говорит, что это полшекеля?
Полшекеля — это называется, что я сделал все, что в моих силах, до конца и еще больше в настоящем своем состоянии. Это называется, что я дал полшекеля. Я знаю, что я в этом сегодняшнем состоянии просил, насколько это возможно, и более я не могу раскрыть свое желание, свой хиссарон. Это называется, что я заплатил, дал полшекеля. Вторую половину он уже, вторая половина уже придет свыше. Еще.
Мой вопрос, если можно.
Какая наглость, давай.
Я хотел бы узнать, можно ли, могли бы вы сказать побольше, что такое просто роза и просто и роза среди шипов?
Просто роза, это просто роза. Это Малхут в состоянии, как такое состояние, нейтральное состояние. Такое спокойное, скажем. А роза среди шипов — это когда она находится, Малхут развивается с помощью всевозможных сил, внешних сил отрицательных, которые двигают ее. И в конце концов, они, конечно же, приходят от Творца, чтобы... человек получил желание обратиться к нему. И тогда это называется среди шипов. Это такие колючки, чтобы с ними можно было работать, с одной стороны. А с другой стороны, когда она между колючек, то она растет. Малхут. Роза — это Малхут, Шхина. Да.
Он говорит здесь, что тот, кто называется простой розой, кто работает ради получения, и занят он заповедями, и тело не согласно все равно на эти... То есть тоже какой-то глубокий процесс?
То есть обычная малхут, обычное желание, которое работает без противостояния, это обычный человек с улицы. Для него все хорошо, он делает заповеди, и так он продвигается в жизни, доволен всем, что ему не хватает. У него есть обязательно будет будущий мир, он 3 раза в день молится и делает всякие другие вещи, кашрут и миква и все остальное. У него это есть, а намерение это нет. Если ты начинаешь работать с намерением, то ты обнаруживаешь эти шипы вокруг розы. Это не дают тебе это просто. Ты должен воевать за это, чтобы быть похожим на Творца. Это, дружок, нужно это заработать. Ну а просто, если просто так в обычных действиях делать всякие действия, в материальном, быть просто таким иудеем, это пожалуйста, это называется роза. Обычная роза. Да.
Ну.
Кто?
Да,
дайте ему сначала. Да.
Он говорит, что нечего спорить с ним, а только бить в зубы. Что я должен найти силы против желания получать?
Против. Это не против желания получать. Против желания мы не должны разбивать. Это невозможно. Что ты сделаешь с желанием? А с намерением, намерение ради получения перевернуть в намерение ради отдачи, там вся наша работа. Я могу делать самые-самые плохие вещи в мире, теоретически. Ну, скажем, если я делаю это ради отдачи, то это уже заповедь мицва. Что ты смеешься?
Вы можете повторить это?
Это тебя притягивает, да, это очень интересно. Есть тут что-то такое, может быть, не знал ты, да? Так я пишу тебе, я тебе даю разрешение с печатью совсем. Я стою за этим. Ты видишь, сколько у тебя свидетелей. Делай все, что ты хочешь в жизни, любые действия, которые ты хочешь, только с намерением ради отдачи Творцу. Чтобы это было настоящее намерение. И все эти действия будут называться мицва, заповедь. Это все.
Когда он говорит о том, что нужно преодолеть его, и силой проявлять силу против него, что, о какой силе идет речь? Какой силой ты можешь преодолеть желание получать?
Нет у нас никакой силы преодолеть желание получать само. Нет у нас никакой силы преодолеть намерение ради получения. У нас есть сила преодолевать с молитвой, с просьбой. И в этом у нас есть проблема. Мы находимся в скрытии. Мы пренебрегаем этой возможностью. И тут вся война. Вся наша война — это соединиться вместе в миньян и из соединения нашего кричать. И все. Если ты сможешь сделать это действие, 10 человек вместе, 10 товарищей будут правильным образом кричать Творцу, сделай это, и ты преуспеешь. Пульса Денура будет, удар света. Да, ну.
А что называется эти вопросы преодолевать?
Преодолевать вопросы — это значит использовать их правильным образом, не отбрасывать и не пренебрегать. А эти вопросы — это эти желания, которые ты должен получить, и на их основе обратиться к Творцу. Вся статья говорит только об этом. Как мы на фоне всех проблем и всяких препятствий соединением с Творцом, с соединением с товарищами или сам даже, как бы там ни было, с препятствиями или нет, как мы заботимся быть в соединении и соединение обращаться к Творцу. И нет ничего более. Это то, что мы должны сделать. И должны об этом заботиться. Каждый, он сможет отформатировать себя, сконцентрироваться и сделать это.
Как же он может этот хисарон обратить в хисарон к объединению?
Какой хисарон?
Вся статья здесь, он все время говорит о половине шекеля, о том, чтобы преодолевать эти вопросы, все время
да.
еще хисарон.
Ты не должен делать никакие хисароны, это не твоя работа. Ты что, создаешь желание получать?
Откуда же берется хисарон?
От Творца.
Что же должно произойти, чтобы Творец дал такой хисарон?
Как может быть, что у меня будет хисарон к духовному? Я знаю, что это такое. Я буду хотеть это, если я не буду знать, что это. Как это может быть? Я понимаю, что у меня есть хисарон к... Однажды я попробовал мороженое. И тогда у меня остался вкус, решимо, и я действительно стремлюсь вернуться снова к этому. Но если я никогда не пробовал, не знаю, что это, может ли быть у меня хисарон к этому? Дай пример. Давай.
Дана, откуда же я могу взять хисарон к слиянию с Творцом, если у меня нет вкуса в этом? Мороженое я ел, понятно, что я хочу его. А слияние с Творцом я не пробовал. Откуда я могу захотеть его? Конечно, у меня нет хисарона.
Понятно, что у тебя нет, от тебя это не требуется.
Да, но он же говорит здесь.
Не требует, чтобы ты сам достиг хисарона слияния с Творцом.
Откуда же берется тогда этот хисарон?
От группы.
Как это происходит, что группа вдруг создает хисарон слияния с Творцом, если никто не пробовал это? Группа же не пробовала этого.
От того, что они говорят друг с другом о величии Творца, о величии ступени на пути к Нему. Да.
Получается, как бы...
Я не знаю, я смотрю телевизор, я учусь много, учу много об этом мире. Я помню, начали ходить так вот с таким вот шарфом, завязанным таким вот образом. Я вдруг вижу, все идут точно так же, за таким же шарфом завязанным. Что случилось, не знаю, но все вдруг так, с таким шарфом. Мне просто, я не знаю, я хотел смеяться. Что тут смеяться? Это маленькие дети так делают, но смотри, насколько это работало на всех. Я почувствовал, что вдруг, может быть, я тоже возьму сейчас такой шарфик и так вот повяжу себе так и пойду, а иначе я не похож на других. Ну, я немного странный, конечно, я отличаюсь от всех, немножко ненормальный, но это нормально. Я почувствовал внутри, что я должен тоже быть как все. Это называется влияние среды. Влияние среды. Что это значит? Завтра все начнут не просто ходить с сережкой в носу или в ухе. Я не знаю, что они будут делать. Но... И ты тоже захочешь сделать так же. Это влияние окружения. Если Творец дал только... точку в сердце, кроме желания получать, еще дал точку в сердце. Все остальное ты должен получить от окружения. Поэтому говорят о объединении А окружение — это значит, что есть еще такие, как я, вокруг меня, которые влияют на меня и дают мне желание, которое не было у меня прежде. С помощью чего? С помощью того, что мы сидим и говорим о чем? Только об одном. В основном. Величие Творца. Кто-то из нас знает его, видел его, раскрыл его. Каким-то образом почувствовал, что такое величие Творца? Никто. А что нам говорят? Нам говорят, это не важно, говори об этом. Поговорите об этом. И все. Каждый из нас сидит, как такой, как индюк, такой набыченный, величие Творца — это большое дело. Второй говорит, да, это еще сильнее, а третий еще, а ты сидишь среди них, и ты начинаешь быть такой, как они. И это называется игра, с помощью которой ты получаешь от товарищей впечатление. А теперь это впечатление настоящее? Нет, вранье. Но ты выполняешь команду. Тебе завещали каббалисты, что ты с помощью этого действия, когда говоришь «Творец велик, Творец велик», с помощью этого ты хочешь, ты выражаешь свое желание действительно прийти и приблизиться к нему. Если ты нажимаешь на себя и готов с ними сидеть и говорить о величии Творца, и ты впечатляешься от них, и ты просто влияешь друг на друга, величие Творца, и вы, собственно говоря, передаете друг другу через группу. Вы проводите свет. Он находится там внутри, потому что вы делаете усилия. И во всех ваших усилиях есть свет. Этот свет входит. Ты каким-то внешним образом впечатляешься от них, но внутри уже светит ор. И из этого вы уже получаете. Вы можете больше и больше получить какое-то отношение, какое-то ощущение Творца. Он уже не посторонний для вас. Он становится более близким. И так больше и больше. Поэтому написано «Вы сделали меня». И нет у тебя никакой другой возможности прийти к правильному желанию, а только получить его от товарищей, которые как ты. Но если ты даже не раб Йосибен Кизба, а даже меньше его, тоже можешь впечатлиться от учеников. От всех своих учеников учился. Да. Когда вы говорите о величии, о всяких этих вещах, я слышу, я включен в это, я использую это. Я заинтересован в этом. Да.
Когда вы дали этот пример с шарфиком и с мороженым, мне это очень понятно, что мне может не доставать. Я понимаю, что значит, когда я хочу достичь чего-то.
Понятно тебе, что ты должен делать то, что думает группа.
Конечно.
И так тут тебе говорят то же самое, что группа думает, что Творец велик.
Думаю, хорошо, нет проблем. Но это ни на что не попадает. Я слышу это, и все.
Что значит «не попадает никуда»? Это попадает туда, что так думает группа, а ты хочешь быть как группа. Как вот этот случай с шарфиком. А тут величие Творца.
Когда я слышу от группы величие Творца, это не возбуждает мою точку в сердце, не сводит ее с ума.
Ты с самого начала не хочешь в этом участвовать, не хочешь играть. И поэтому ты не даешь на свет, возвращающий к источнику, работать внутри этих усилий.
А что здесь можно еще играть? Ты сидишь на семинаре, ты делаешь то, что мы определили.
Это не значит, что ты сидишь на семинаре.
Что значит сидеть на семинаре?
Включиться.
С этим я тоже не знаю, что значит делать. Включиться.
Ну, что я тебе скажу? Если ты не хочешь слушать, не слушай, сиди пока так. То, что не делает разум, делает время.
Дело не в том, что я не хочу слышать. Непонятно, как этот хисарон возбудить. Как его создать?
Я дал вопрос, когда Рабаш...
Пример.
Пример. Когда у Рабаша было падение, он зашел домой, в салон, закрыл дверь и прыгал, и пел. И не было никакого желания у него к этому. Ни плясать, ни петь. И ты в той среде, в которой ты находишься, ты должен делать эту игру. Это называется построить пол шекеля. Построить хисарон, когда нет хисарона, чтобы на этот хисарон, который мы построим, Творец дал свет. И тогда хисарон, который получает свет, превращается в часть от шхины. Часть от души, нишама. И там раскрывается Творец. И это все. И это все случится только если ты получишь впечатление от окружения и будешь правильно работать через нее с Творцом. Ну, последнее.
Как точку в сердце можно подставить под влияние окружения?
Когда вы вместе соединяетесь, включаетесь друг в друга. Когда вы хотите быть соединенными, чтобы раскрыть в этом единении высший свет, высшую жизнь вашу, высшую силу. Все это находится перед вами. Это настолько просто. Ну, я не знаю. Ну, просто протяни руку. И это случится. Да.
Вопрос о молитве. Есть различие между молитвой, когда она качественная, и молитвой количественной?
И это правильно тоже, да. Качественная лучше, конечно, но количественная тоже. И это, и то, и это, и то, и другое нужно. Да.
С одной стороны, написано, дай Бог, чтобы молился целый день, а у нас так ощущается, что из-за вот этой запутанности это не совсем понятно, что нужно делать.
Вам непонятно, потому что группа не держит вот эти, не поддерживает эти ценности как нужно. В этой группе то, что есть здесь, мне просто хочется спать. Нет величия Творца, нет величия цели, не горит, нет обязанностей, не ощущают это, не ощущают обязанности укрепить группу, потрясти ее так, пробудить. Что ж ты хочешь? Поэтому так люди так и выглядят. У них есть... Не было такого... Такого за всю историю Каббалы не было таких более лучших условий, чем здесь. Не было. Смотри, что тут есть. Все. Жалко, что это так. Я думал, мы построим здание, вложимся, сделаем все здесь. У нас будет здесь все супер. Нет. Что?
Поскольку, может быть, потому как нету вот этого воздействия, мы больше сосредоточены на количественной молитве.
Какая количественная? О какой количественной молитве вы говорите? Что вы тут...
То есть более маленький контакт, но очень малая сила, нету четкого выяснения. Это не то, что человек...
Йони, извини меня, ты не знаешь, о чем ты говоришь. Не о качестве, не о количестве.
В этом заключается мой вопрос.
Какие просьбы, когда ты просишь? Когда ты действительно стоишь, подходишь к просьбе. Это не единая тфила, единственная. Только если есть группа товарищей, группа людей, которые соединены между собой, и тогда их просьба определенная, которая собрана вместе, она может прийти, она может подняться к Творцу поверх частного эгоизма. То есть общая просьба достичь силы отдачи. Ты говоришь, что мы тут делаем так, делаем так. Где вы тут делаете? Вы делаете что? Целый день вы молитесь, только у вас нет у вас силы молиться. Но есть время. Когда и где? Когда вы соединены? 2, 3, 10? Где ты это видел такое? О какой молитве ты говоришь, я не понимаю. Окей, хорошо.
Сейчас вы описали состояние группы. Вы можете описать идеальное состояние группы.
И из этого ты увидишь, что такое идеальное состояние. Нет, нечего мне добавить. Рабаш пишет об этом. Что вы хотите от меня? Снова вернуться к тем же статьям? Пожалуйста. Я ничего не добавляю от себя. Только указываю на то, что должно быть. Что без этого мы не продвинемся и не достигнем ничего. Что называется выход из галута? Мы в конце концов можем соединиться. Что такое находится в галуте, когда делают все усилия и вопят от работы и не могут соединиться? И тогда молятся. И это хорошо, что приходит в такую ситуацию, когда не могут соединиться, и тогда приходит молитва. И возопили сыны Израиля от работы к Творцу. Это хорошо? Нормально? Да.
Есть несколько вопросов из того, что мы читали. Хотр из Австралии спрашивает, из того, что сказал Радак. Он спрашивает, что такое гордыня Творца? Это непонятно.
Когда Творец... Как сказать? Ну, это слово. Я с этими словами. Творец не идет навстречу к Творцу, как бы не уступает. Не уступает. Это называется, что находится в гордыне. Ты можешь все, что делать, но так это будет.
Из Иерусалима спрашивают, почему, когда есть война и вот уколы этих шипов, это самый лучший признак свыше, что это самое важное. Почему так?
Это добавляет желание выйти с этого состояния. Потому что Малгут, иначе роза не растет. Она растет только при условии, что находится среди шипов. Поэтому С этого начинается книга Зор, с этой статьи начинается книга Зор. С Малхут, с Нуквы, с Шхины, она так растет. Кто там хочет? Да, Леор.
Возвращаясь к состоянию группы, я думаю, что то, что может нам помочь, усилить работу в десятках. Я хочу в связи с этим спросить вас, мне кажется, это верное направление. Я не хочу свои силы растрачивать впустую.
Пожалуйста, что действительно?
Можно подумать о много разных идей.
Подумай. Дай там, сзади.
Мы видим, что то, что обычно нас заставляет, вынуждает, это либо хисарон, который идет извне, возможность в распространении, либо то, что мы находимся в таком состоянии, мы ищем, что нас может вынудить. Есть у нас Рав, Рав говорит нам определенные вещи. Но мы не выходим из себя, чтобы сделать что-то. Что должно вынудить нас? Как мы можем сделать что-то общее, чтобы это вынудило нас?
Дорогой друг, у тебя есть книги. Слава Богу, мы сделали большую работу. У тебя есть книги, статьи, труды Бальсулама, Ари, Зоар, все, что ты хочешь. Я здесь просто небольшое дополнение к этим всем святым томам, который дает тебе первое направление, как этим пользоваться. А все остальное — это ваша работа. И все. Вы не понимаете, что вы уже все получили от меня, все и давно. Я нахожусь с вами, потому что я через вас все-таки пишу какие-то статьи в газеты, и тут, и там. То есть я делаю свою работу. Но вы не делаете вашу основную работу, которая в вашем объединении, чтобы раскрыть Творца.
Я хочу сказать, я чувствую буквально то, что вы говорите. Когда вас нет, вы уезжаете, есть какое-то пробуждение, люди сразу так включаются, семинар, есть страх такой, не потерять, не упустить, что когда вы находитесь, мы как-то больше успокаиваемся. Но Рав дает что-то, а когда вы уезжаете, мы не можем этого достичь. Как нам сделать так, чтобы в вашем присутствии всегда оставаться в таком состоянии, когда как вы уезжаете? Что это? Что мы не можем найти? То, что должно быть в группе.
Будьте здоровы, я еду.